Здравствуйте! Мы на уроке на тему Ханука согласно Кабале. Вы можете заходить на КАП-ТВ, там увидеть избранные отрывки, которые мы подготовили к уроку, и послать нам вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы здесь. Итак, Ханука согласно Кабале. Начнем с первого отрывка. Нет, с третьего отрывка. Он взят из трудов Рабаша. Чудо Хануки. Власть греков противоположна пути иудаизма. Греки идут только внутри знания, как в разуме, так и в сердце. И само собой понятно, что когда народ Израиля хотел идти выше разума, не обращая внимания на то, к чему вынуждает внешний разум, то не могли. И это называется войной с греками. И тогда начинается настоящая работа, когда народ Израиля хочет подняться на путь, ведущий к слиянию с Творцом. И этот путь называется верой выше знания. А эллины, греки, хотят власти над телом, чтобы ни от чего не отказываться, с чем не согласен разум.
По правде, в науке Каббала есть так много материалов, которые апеллируют к знанию, к разуму, к логике, к рациональному. Все статьи Бальсулама о природе, об управлении, о системе миров высших, которые очень отзываются у людей образованных, интеллигентных, которые любят учиться, они сразу же говорят, что это не связано с религией, это действительно мудрость, и мудрость большая, поэтому называется наука Каббала, мудрость Каббалы. Мудрость, хохма, означает восприятие в разуме, в том, чем человек выясняет и властвует, контролирует. Здесь можно провести научное исследование. Мы видим, что мудрецы Каббалы, мы говорим, высшая мудрость. Это хорошо до тех пор, пока мы можем говорить об этих понятиях в нашем разуме. Но как только мы хотим выйти за пределы нашего животного, наших человеческих разума и чувств, и расширить до выше категории места и времени, выше категории этого измерения, этого мира, где мы развивали наш материальный разум и чувства, там мы уже не можем говорить ни с кем. Там мы должны прежде всего добавить к нашим естественным келим дополнительный келим. И расширение сознания, разума и чувства, это уже требует от нас особенных действий. Мы должны слышать, что говорят каббалисты. Они сделали это над собой и советуют и нам. Если я хочу выйти в измерение, находящееся выше человеческих разума и чувств, приобрести дополнительный келим, я должен идти вопреки своей природе. Там уже находится измерение желания отдачи. Поэтому я должен развивать келим отдачи, которых у меня нет. И только в том случае, если я развиваю эти келим, и вся Тура дана для этого, тогда в этих новых келим я способен воспринять эту сверхреальность, находящуюся выше материальных разума и чувств, и начать понимать, постигать силы, программы, причины всего происходящего в моем мире. И раскрытие этих новых свойств и того, что в них происходит. Эти открытия происходят во мне в соответствии с тем, насколько я могу построить их из келим, работающих не на получение, а на отдачу. Это и позволяет мне изучить действия высшей силы, которую называют Творец, потому что по отношению к моему материальному миру эта сила, это по сути Творец, потому что она творит, сотворяет этот мир. И тогда интересно, что человек существует материально в этом мире, и за счет развития в нем дополнительных келим, отдачи, которые работают совершенно в противоположном режиме, чем наш обычный келим, он, человек, раскрывает высший мир. И входит в вечную и совершенную реальность. Конфликт не оставаться на материальном уровне, а подниматься на уровень Адама, то есть подобного Творцу, потому что он должен обрести келим, свойства, желания, которые работают на отдачу, то есть они подобны Творцу. Это война за подъем на уровень, где он может построить себя почти подобного Творцу. Все эти войны называются войнами Творца ради сближения, слияния с Творцом. Часть этих действий называются маковейскими войнами, когда человек концентрирует свои силы и старается слиться с высшим светом, тем, что соединяется вопреки своему эгоизму с другими людьми, которые также хотят добиться той же цели. И соединение между ними настолько хорошее, что в этом соединении они раскрывают свойства отдачи. Это соединение само зажигается, начинает гореть, как Моше увидел это в виде горящего куста. Поэтому война — это внутренняя война, и она ведется за то, чтобы приподняться над силами разделения, к соединению, где мы в первый раз раскрываем свет. Этот горшок с маслом, кувшин с маслом, который мы находим, обнаруживаем, и он дает нам свет. Все. Мы говорили об этом много в последнее время. Вы можете все эти уроки скачать, которые мы сняли в студии. Да.
Ученики спрашивают, есть ли возможность подняться на уровень над Творцом с разумом и с чувством, потому что трудно относиться к своему разуму и чувству как к животному.
Нет, не тяжело. Не тяжело. Если я иду вперед, я решаю в моих разуме чувствах, что этот мир, ну, самый, как бы так сказать, низменный, простой, черный, ложный, временный, ущербный. Ну, смотри, что нам построили. Неужели так тяжело приподняться над ним? Чем так тяжело? Клипот в духовном мире, который не позволяет тебе продвигаться, не гораздо сильнее, чем этот мир иллюзорный. Что ты здесь, чем ты здесь рискуешь? Что ты ставишь под опасность свою жизнь? Это не стоит многого. Может быть, это тебе близко? Да, на самом деле. Не стоит так уж держаться за эту форму, в которой ты находишься. Тебя не заставляют умирать. Ты не платишь своей жизнью тем, что ты обретаешь высший мир. Когда ты ведешь эту войну с эллинами. А наоборот, ты даже в лолишма продвигаешься, когда ты хочешь вознаграждения и большое вознаграждение. Смотри, ты стремишься к духовному в обмен на то, что получаешь материальное вознаграждение, вечное совершенство. Что такое этот мир по сравнению с тем? Ты идешь как религиозный человек. У тебя будет хорошо в этом мире, в будущем мире. Ты выигрываешь то, что никто не выигрывает. И вокруг тебя смотри, что делается. Какую реальность Творец тебе вокруг показывает. Смотри, что происходит в мире. Что такое жизнь человека? Убивают ежедневно тысячи. Что такое жизнь человека, который не знает, что с ним случится завтра, они зависят от разных вещей? Обычный человек, который полностью привязан к этому миру, он видит, что весь этот мир осыпается. Ты понимаешь, что за ощущение? А тебе дали возможность убежать, быть выше всех. И ты гордишься тем, что ты понимаешь, чувствуешь, у тебя есть что-то, и ты получаешь выигрыш, выгоду. Я не понимаю, почему так уж тяжело заниматься наукой каббала. Наоборот. Пока ты начинаешь понимать, что духовный мир, чтобы приобрести его можно при условии, что ты отказываешься от эгоизма. Там другие законы. Обратный мир увидел я, ну и что? Но сколько ты получаешь, приобретаешь мир бесконечности, только в противоположных келим от твоего теперешнего разума. Ну так, я не думаю, что Творец дал нам даже не могу сказать. Ну, знаешь, Ребенок плачет. Ребенок идет в школу, тоже плачет. Не хочет. Но в конце концов, по сравнению с этой жизнью в этом мире, совсем не тяжело заниматься духовным, потому что в любом случае у тебя есть такая большая выгода. Я не знаю, приходят ко мне люди, плачут иногда. О чем плакать? Их гордыня. После того, когда они много выложились, они считают, что им что-то положено. Где же мое вознаграждение? Так они приходят ко мне. Я, видимо, им что-то пообещал, какое-то вознаграждение. Я всегда говорил, что каждый приходит и уходит, а вознаграждение здесь никто не получает. Ну, люди... У людей претензии. А на самом деле, если человек посмотрит на все, что происходит вокруг и в его жизни, то совсем не тяжело заниматься наукой Каббала. Потому что ты здесь входишь в контакт с вечностью, с такими критериями, которых в этом мире вообще наш мир никак с ними не пересекается. Его не существует. Продолжим? Минуту. Власть эллинов противоположна иудаизму. И эллинизм означает, что идти нужно только внутри знания, как в разуме, так и в чувствах. И само собой разумеется, что когда народ Израиля хотел идти верой выше знания, не обращая внимания на то, к чему вынуждает внешний разум, то не могли. Это есть власть эллинизма. Почему они так делали? Чтобы их разбить. Это называется войной с эллинами, которые не позволяли идти верой выше знания. Только здесь проблема. И тогда начинается настоящая работа. Когда народ Израиля хотел подняться на путь, ведущий к слиянию с Творцом. И этот путь называется «Вера выше разума». А эллины хотели власти над телом, над желаниями, чтобы ничего не отказываться. С чем не согласен разум? Все не согласен разум. Ну, это вещь обычная, это то, что, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Мы лишь не чувствуем, что такое высшее знание. Человек должен искать, где у него есть точка обаяния, привлекательности духовного. То, что влечет его, привлекает, позволяет ему отказаться от расчетов с собой. Это очень важно. Он не чувствует, что он освобождается, избавляется от этих проблем. Это все же расчет. Но выше расчетов с собой, если бы он мог сделать действия, которые абсолютно не имеют связи, лишены связи с собой. Постараться почувствовать себя свободным, с тем, чтобы освободиться от этого, опустошить себя, избавить себя от этого. Нужно искать вот эту точку. И чтобы это была точка обаяния, так называется, обаяние духовности, хендек душа, и постараться развивать ее в разных формах, случаях, событиях все больше и больше, чтобы не требовать в этом действии, в этой мысли, в этом суждении ничего для себя, а только в направлении Творца. Но через окружение. А иначе это будут фантазии ложные. искаженные, правильнее бы сказать. Так, это есть Маковейская война против эллинов, которые тянут вниз, а Маковеи идут вверх. Четвертый.
И мы говорим в песне: «Греки напали на нас в дни Хасмонеев и пробили стену башни». И греки — это те, кто идет внутри знания. То есть у них нет возможности что-то сделать против разума. И тогда была власть греков, то есть эта власть властвовала над народом Израиля.
Но не получили много. От этой войны не получили много. Смотрите, как они развились. Они дали миру всю основу науки.
И власть идти именно внутри разума ведет к тому, что пробивается стена, которая оберегает башню. А башня означает, что человек в какой-то мере осознает величие Творца, и эта стена называется верой выше разума. Когда именно с помощью веры выше разума он может прийти к ощущению величия Творца. Но греки, то есть власть внутри разума, которые не дают идти выше разума, означает, что пробили стену башни.
Но с другой стороны, именно за счет того, что пришли эллины и вошли в землю Израиля, пробили стену башни и осквернили все кувшины, кроме одного маленького. И именно за счет этого было раскрытие Келим де Хухма в народе Израиля, и они смогли зажечь свет Хануки, что означает, что они смогли подняться на уровень праздника Хануки к исправлению отдачи ради отдачи.
Ну, не тен лайн дюшоль, кен Яков.
Ну, пусть спросят, да, Яков.
Почему так устроена система, что именно определенная группа должна воевать за весь мир? Почему не каждый в мире должен сделать внутреннюю работу, развиваться, а только какая-то одна группа, она и воюет за весь мир? И роль ее в этой войне — помочь миру. Это не война за победу чего-то.
Я тебя не очень хорошо понимаю. Обрати внимание. У нас раньше был... У нас раньше был мир бесконечности. Здесь желание бесконечности. И в нем свет бесконечности. Потом было первое сокращение. Цинцум и масах. То есть работать только ради отдачи. И с тех пор все желания классифицируются по-другому. По порядку. Шорыш, алиф, бет, гимел, далет. И получается, что желания шорыш и алиф, нулевого и первого уровней, это желания легкие. Они способны быть в намерении отдачи Творцу. Поэтому они называются Исраэль.
Израиль.
а желание большего авиюта называются народы мира. В Исраиле есть намерение, может быть намерение, кавана на отдачу, на отдачу, а у народов мира кавана на получение. По структуре. Эти желания легкие. А эти желания большие, грубые. Поэтому кому давать Тору? Свет, возвращающий к источнику. Этим желаниям, но не отсюда, отсюда. Тем желаниям, которые могут исправиться. Здесь есть свет, Тора. Он исправляет эти легкие желания, и они становятся ради отдачи. Исправляют их тоже по двум этапам. На самом деле, гораздо больше. Сначала народ Израиля получает усиление желания получать, и он тоже находится в состоянии развития. Началось в Вавилоне. Народ возник в Вавилоне. Народы Израиля после Вавилона стали развиваться по своему пути, а Израиль по своему пути. Поэтому между ними есть различия. Вообще одно к другому не имеет отношения. Все. Они вот так. Эти пошли и стали развиваться в землю, в Ханаанскую землю, потом в Египет. А народы мира пошли своим путем. Потом начали в преддверии исправления Израиля, они стали как-то объединяться. Сначала была война с эллинами, затем с римлянами, и затем было разбиение силы Израиля. И здесь наблюдается и, с одной стороны, контакт, а с другой стороны, два разных пути. А сейчас мы находимся в очень особенной ситуации. Но нет никакой возможности у народов мира исправить себя и получить свет, кроме как через Израиль. И ты видишь, что происходит? Каждый день... Я читал вчера особенную статью, которую написал кто-то. От всего сердца говорит, чем занимается Европа? Как тем, чтобы постоянно обвинить Израиль? Хамас сейчас... Его вычеркнули из списка террористических организаций. И вообще, смотри, чем они занимаются. Занимаются нашим регионом. У них больше нет проблем. Им больше нечем заниматься. У них есть полно. Почему они это делают? Потому что они чувствуют, что мы действительно источник всех проблем. Об этом он не написал, этого он не знает. Но он там составил большой список, сколько убивают, сколько того и другого, и в Пакистане. А мы — кость в горле. Мы — кость в горле. Они чувствуют это так. Поэтому естественным образом собираются и чего только не делают против Израиля. Будет еще. И там будет все, что ты хочешь. Будут и падения, и олигархи. Я не знаю, что там случится в Европе и в Америке. И все равно все их действия, чем они занимаются, будут заниматься нашим регионом. Потому что они чувствуют изнутри, что здесь причина всего их плохого состояния. А в Израиле этого не чувствуют. И чем дальше мы будем идти, тем больше они будут обращать на нас внимание. Однозначно. Поэтому не нужно надеяться на то, что нас забудут. Этого не будет никогда, а наоборот. И это часть войны. Война Маковейская, чтобы приподняться над материей. Да. Это справедливо с точки зрения того, что Израиль хочет находиться под влиянием европейской культуры.
Ну, конечно же, то может быть одно из двух. Либо ты идешь с греками, с эллинами, либо ты идешь Ишар-Кель. Либо туда, либо сюда. Либо внутрь этого мира, либо к будущему миру. Ты должен настроить себя относительно будущего мира и идти на это, и показать другим, что ты идешь туда, и показать им, что они тоже должны идти за тобой. И они согласятся. И именно на это они согласятся. Вся война, она с нами. Но в тот момент, когда ты говоришь им, я иду туда, и вы приглашаетесь тоже, ты увидишь, насколько они будут заниматься с утра до вечера только этим. Так же, как сегодня заняты тем, чтобы наказать тебя, обвинить тебя. Обвинить. Не наказать, а обвинить.
А чем занимается народ Израиля пока что?
Сегодня?
Ну, все нас обвиняют, а мы что?
Ну, а мы говорим о дороговизне жизни, о том, кто будет глава правительства. О чем мы еще можем говорить?
Ну,
будем надеяться, что все уладится. Ой, кто тут у нас? Ты проснулся?
Так что мы, Бней Барух, должны делать сейчас? У нас Ханука. У нас мы уже неделю или даже две находимся в состоянии вот конгрессов. Что мы должны делать?
Мы должны каким-то образом показать всем народ Израиля, показать, путь к счастливой жизни. Нужно объяснить, что мы не достигнем этого, а только лишь если мы объединимся. Ты срезаешь со всей науки Каббала ту часть, которую ты можешь обратиться к народу, и ты говоришь: ребята, если мы объединимся, то мы достигнем успеха. Посмотрите, насколько это работает. Относительно нас, относительно народов мира.
Вопрос, что нам делать после действий, не с точки зрения того, а как нам собрать силы и прорваться вперед после того, как мы провели Хануку, отпраздновали.
Мы заботимся о том, чтобы каждый из Израиля узнал, что это наше предназначение, только с помощью этого мы спасаем самих себя. Я скажу тебе, следующий этап — это когда он собирается и принимает решение, что мы
провозглашаем палестинское государство, и тогда они приходят сюда, хочешь того или ты, или нет, через Иорданию, через все места они, сюда собираются здесь силы ООН и начинают строить палестинское государство. И половина Иерусалима на всех территориях, которые были до 67-го года. Там они принадлежали Иордании и так далее.
Я чувствую, что есть места разбиения, просто видно воочию, по сравнению с тем, что было месяц-два тому назад. Таково развитие сейчас. И я чувствую, что у Невруха есть сила надавить на эти точки разбиения и провести, донести наш посыл. У нас есть проблемы климата, и то есть все сейчас играет на нашу пользу. Стоит ли нам усилить темп распространения, поставить это превыше всего, чем мы занимаемся сейчас?
Пожалуйста, я не понимаю в распространении. Много опыта у меня нету, это вы должны постараться отыскать еще пути, чтобы мы очень быстро, как я и сказал, достигли каждого из народа Израиля, чтобы он узнал, от чего зависит его доброе будущее. Ты прочитал четвертую цитату, да? Ну, давай еще раз.
Еще раз четвертая. Мы говорим, эллины напали на нас в дни Хасманев и пробили стену башни. Эллины — это те, кто идет внутри знания. То есть у них нет возможности что-то сделать против разума. И тогда была власть эллинов, то есть эта власть распространялась над народом Израиля.
По правде говоря, физически воевали в истории не с греками, а с теми, кто были последователи греки, с евреями.
А власть идти именно внутри разума ведет к тому, что пробивается стена, которая оберегает башню. А башня означает, что человек в какой-то мере осознает величие Творца. И эта стена называется верой выше разума. Когда именно с помощью веры выше разума он может прийти к ощущению величия Творца. Но эллины, то есть власть внутри разума, которая не дает идти выше разума, означает, что пробили стену башни.
Да.
Ученик спрашивает, почему невозможно совместить эллинов и иудеев в разуме? В вере, простите.
Это две противоположные вещи. Знание — это когда я делаю все, чтобы результат был получен в моих получающих келиим, а вера выше знания — это когда я делаю все для того, чтобы действовать в силе отдачи, не получая ничего в свои получающие келиим. Одно противоречит другому. Невозможно одновременно. Либо в одну сторону, либо в другую. Да.
Почему именно верой выше знания можно прийти к ощущению величия Творца?
Потому что ты находишься в отдающих келим, иначе ты его вообще не чувствуешь. Ты сейчас слеп. Ты не видишь реальности духовной. Тебе не в чем видеть. У тебя нет органов ощущения. Ты должен находиться в ощущении отдачи вне себя, и тогда то, что ты находишься вне себя, в твоих новых чувствах, тогда, исходя из твоих этих новых чувств, ты воспринимаешь то, что находится вне тебя. Эти органы чувств, они как бы отпечатывают на себе, отражают на себе воодушевление от Творца, от Высшего Света, иначе нет. Поэтому если ты не разовьешь в себе свойства отдачи, ты не почувствуешь. Это так как есть источники света, это отраженный свет, если ты не включаешь его, ты не видишь, что происходит вокруг.
Когда мы говорим друг другу, смотри, Творец великий.
Ну, вы говорите, потому что так написано.
Это тоже эллинизм своего рода?
Это не эллинизм, ты стараешься говорить правильные вещи, хотя ты пока еще в этом и не находишься. Как маленькие дети. Они учатся говорить, хотя не понимают, что они говорят. Так, продвигаются. Ну, хорошо. Да.
В конечном итоге есть болезненная точка, к которой мы повторяемся, возвращаемся. И война с эллинами, и как фараон приблизил к себе сынов Израиля. То есть ситуация повторяется. Всегда, когда происходит война, мы объединяемся, и Творец Великий, и так далее, и тому подобное.
Да.
Есть какая-то трудность это понять. Что я упускаю из виду в повседневной жизни?
Во время войны, когда ты хочешь объединиться, это не исправление. Это на тебя воздействует, и ты как животное, которые собираются вместе во время угрозы. Так и ты это делаешь. Нет здесь ничего рационального, что ты решил, выше знания, или даже внутри знания. А так и инстинктивно все делают. Ты видишь, весь народ готов объединиться во время угрозы.
Это я понимаю, это меня и пугает, потому что ты действуешь как инстинкт.
Конечно, в этом нет исправления.
Я хочу понять, что мне не хватает для того, чтобы идти в направлении объединения Творца.
Окружение. Окружение должно обязать тебя все время поднимать объединение.
Как?
Создать окружение, которое будет на тебя воздействовать. Только таким образом. Нет ни малейшего шанса изменить себя, кроме как через окружение.
Допустим, я прошел этот этап, окружение вынуждает меня к объединению. Как это воздействует дальше на Израиль? Сейчас нам угрожает Европа.
Если ты создашь сильное окружение здесь, которое будет действительно заботиться только о духовном подъеме, ты увидишь, насколько весь Израиль начнет вдруг чувствовать, что здесь что-то есть. Недостаток духовного в нас, недостаток объединения в нас — это условие для духовного развития, чтобы оно раскрылось. Отсутствие объединения в нас не дает нам быть действительно дающими, влияющими на народ Израиля. Только это. Сказано, малые количеством и сильные в качестве.
Но здесь я чувствую, когда я стараюсь построить окружение, я не чувствую, что меня что-то толкает. И меня толкает только в том случае, если я хочу избавиться от проблем.
Постепенно, если ты начнешь говорить с товарищами о величии Творца, о величии цели, постепенно с помощью света, не то, что ты сам, а с помощью света ты начнешь чувствовать, что у тебя, как я говорил раньше, появляется такая прелесть духовная, такая хендек душа, и ты чувствуешь, что ты даешь. Это свет делает, не то, что у тебя есть это или нет. Ни у кого нет. Ну, хорошо. Ты видишь, чудо Хануки. К чему мы пришли?
Пятый отрывок. Что такое чудо? Все, что естественно, не называется чудом, а только то, что сверхъестественно. Естественно, это то, что человек может сделать сам, что означает естественным путем. А если он не способен это сделать сам, то это означает нечто сверхъестественное. Рабаш.
То, что человек не способен сделать, часто слышишь, ты говоришь, у меня нет свойства отдачи. Конечно, нет. И чем больше ты будешь исследовать себя, ты поймешь, насколько ты вообще далек от этих свойств отдачи. Ты ненавидим тобой, и ты вообще не способен думать об этом. Конечно. Но он говорит просто, если нет возможности у человека это сделать, это называется выше природы, сверхъестественно, то, что он не способен и не хочет. Это называется выше знания, выше природы, сверхъестественным. Это мы должны сделать. Как же я могу прыгнуть выше головы? Ты можешь с помощью света. Свет сделает тебе это. Положись на него, и ты увидишь. Но ты должен создать условия, чтобы он повлиял на тебя. Вся наша работа — это подготовить себя к действию света. Вот и все. Хорошо? Гершин.
Ну, Рав, сейчас на нас действует, я чувствую, во всяком случае, вот эта точка обаяния, прелести. Можно сблизиться, можно объединиться немножко. И я начинаю сейчас чувствовать всех этих эллинов, которые хотят меня атаковать.
Они ждут там тебя.
Ждут меня.
Бьют, да?
Да. Угрожают. И я думал, что, может быть, мы сделаем такой маковейский шаг. Давайте не считаться с Ханукой, не Ханукой, а просто возьмем и сделаем это.
Давайте сделаем, пожалуйста. Вы только мне скажите, в котором часу? После зажигания свечей это не будет поздно для вас? До этого вы не успеваете, да? Кто до зажигания свечей? Мало. Кто после зажигания свечей? Да, ты прав. Итак, после зажигания свечей, кто может остаться, пусть остается. Что же вы хотите? Тесс, вы что, с ума сошли, да? Тесс, какую часть? Что начало? 16-ю? Продолжение. Что же мы будем делать завтра? Пока не почувствуем. Ну хорошо, подумайте все-таки, какой час и что до вечера, но мне не важно, и сделаем. Я приду на зажигание свечи, а потом, ну, если вы заходите, может быть, вы уже передумаете, может быть, ты сейчас находишься под воздействием чего-то такого. Сейчас они тебя побьют там. Ладно, ну, постараемся это сделать, а пока что у нас есть доброго праздника Хануки, праздника света, светлого праздника. Все зависит от того, чтобы найти прелесть в действии отдачи выше разума, в направлении, о котором нам говорят каббалисты.
Несколько объявлений. День открытых дверей в пятницу. Мы приглашаем вас на урок по каббале с равом доктором Михаилом Лайтманом. Мы вместе будем учиться, петь, у нас будет общая трапеза, и наполним с миром, с светом мир. Только для мужчин. Завтра в пятницу 2:45 утра по адресу Неватим 2, Петах Тиква. Вход свободный. по предварительной записи. Дополнительная информация по телефону 1-700-59-209 или по имейлу info.kap.co.il. Ключи жизни. Колледж Каббала для всех приглашает вас на праздничный ханукальный вечер. Зажигание третьей свечи. Булочки сегодня в 7 часов вечера в филиале в Тель-Авиве, Натани и Бершеве. Недельная глава с Ром Лайтманом. Каждый четверг и пятницу беседа Рава Лайтмана о недельной главе. Творец — это высшая сила природы, с ней можно говорить. Самая древняя книга. Тора может изменить человека. Самая актуальная. Жизнь начинается после смерти. Что, что? Каждую неделю. Все внутри человека. В нем и происходит вся Тора. Недельная глава с рав-доктором Михаилом Лайтманом и Шмуэлем Виложним. Каждый четверг в 7:30. Я думаю, что очень любопытно. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight. Together, together as one.